Глава 150. «Добро пожаловать в мое скромное жилище!» Под белым халатом Менгерхаузен был одет как барин, но как барин в воскресный день, собирающийся поработать в саду или покормить собак. Синяя матросская блуза, полотняные брюки, оттороченные мехом сапоги. По-прежнему жизнерадостный, он не выказал ни малейшего удивления при виде троих посетителей. Убежище медика стоило того, чтобы его увидеть. Шале с обстановкой из грубого дерева, с меховыми коврами и чучелами медвежьих голов на стенах. В центре возвышалась гудящая печь, к которой хотелось поднести руки. Комфортабельный приют лесоруба на покое. Но себя не переделаешь. На стеллаже за письменным столом стояли банки с органическими объектами, плавающими в формалине. «Могу только восхититься вашей настойчивостью», — заметил Менгерхаузен, словно давно их ждал. «Прошло 3 года, а вы снова ищете здесь ответы. В другие времена подобное любопытство стоило бы вам жизни, но сегодня...» — он сокрушенно улыбнулся. «Как ни парадоксально, но сейчас, когда жизнь больше ничего не стоит, появилось больше шансов ее сохранить. Проскочить между дождевыми каплями». Посетители хранили молчание, такие же неподвижные, как трупы, которые только что были перед их глазами. Хозяин предложил им присесть. Вокруг стояли грубые кресла, прикрытые звериными шкурами. Но те предпочли остаться на ногах, как приговоренные ждут у подножья виселицы. «Судя по виду, вы совсем закоченели», — заметил Менгерхаузен. «Я сделаю вам кофе». Маленький толстячок направился к печке из эмалированного чугуна. Там грелся кофейник. Чашки, ложечки, сахар. Медик действовал не спеша, не дрожа и не проявляя ни малейшего страха. Его шевелюра оставалась такой же густой и такой же взлохмаченной, словно ее сбрызнули коньяком и подожгли. Каким бы нереальным это ни показалось, но когда он протянул каждому его чашку, посетители сняли перчатки и приняли ее, независимо от гнева, отвращения и любых этических соображений. Они подыхали от холода, и горячий кофе, видит Бог, был именно тем, что им требовалось. Бивен выпил свой залпом и даже не ощутил ожога в горле, и все же несколько секунд спустя в груди разлилось тепло. Он подумал о Вирте, которому только что перерезал горло. Пятно его крови еще оставалось у него на рукаве. Подумал о человечьем жире, о выделанной коже, об органах, плавающих в своем соку. «Для меня все это дело прошлое», — бросил акушер, усаживаясь за письменный стол. «Здесь я обустроил себе берлогу. Продолжаю свои исследования подальше от войны и от Берлина. Стал отшельником». Будь у него под рукой топор, Бивен с радостью раскроил бы хозяина пополам, прежде чем скормить куски собакам. Но это было бы тактической ошибкой. Он пришел сюда за истиной и не желал упустить ни слова. Тот продолжал разглагольствовать, доставая свою трубку. «Я не знаю, куда нас заведет эта война, и не хочу об этом думать. Сижу себе скромно в своем глухом углу и работаю над исследованиями, которые позволят Третьему Рейху и всему человечеству в целом жить лучше, стать и счастливее, и здоровее». Голос Рыжего лился как бальзам. И эта тихая дача с ее запахом елок действовала на удивление успокаивающе. Как будто на окраине ада обнаружился теплый, уютный закуток, где дородный человечек в матросской блузе покуривал длинную трубку из человеческой кости. «Мы не для того пришли, чтобы слушать твой треп безумного ученого», — оборвал его Бивен. «Отлично!» — откликнулся Менгерхаузен. «У вас есть вопросы?» Бивен сделал шаг вперед. Вопрос у него был всего один. «Что такое операция Европа? И как она связана с адлонскими дамами?» «Кто вам о ней сказал?» «Магда Заморски». «Это милая Магда. Она оказалась самым страшным нашим врагом». Они переглянулись. Значит, Менгерхаузен знал все. Тот спокойно набивал трубку, его движения были мягкими, мирными. Из него получился бы отличный дедуля. Ты ведь представляешь, как функционирует Рейх? Верно? Спросил он, внимательно глядя на Бивина. Оберст-лейтенант не ответил. Менгерхаузен снова встал. Он взял листок с письменного стола, наверняка список приговоренных или пациентов на обработку, свернул его в жгут и сунул кончик в печку. При помощи этого маленького факела он разжег трубку, выпуская густые клубы дыма и звучное «пуф-пуф-пуф». «Олимп нацистов — это Райхсхляйтунг», — продолжил он. «На вершине пирамиды стоят Райхсляйтер, руководители Рейха. Их 15, иногда 18. Это наши боги, верховные жрецы режима. Они заседают, принимают решения, смотрят на нас». Он сделал несколько шагов, попыхивая трубкой. «Их можно сравнить с божествами античности. Над ними, разумеется, есть Юпитер, царь богов, наш возлюбленный фюрер. Затем Плутон, бог преисподней, это Генрих Гиммлер. Ты сам из СС, так что можно не объяснять смысл сравнения. На роль Аполлона, бога поэзии, на мой взгляд, прямо просится Йозеф Геббельс. Не смейся, хотя его внешность и не соответствует канону, это наш мастер слова. На место Меркурия, вестника богов, я бы поместил Мартина Бормана, начальника партийной канцелярии, а роль Януса, двуликого бога, прекрасно подойдет Рудольфу Гессу, предателю и дезертиру». Бивен начал терять терпение. «К чему ты клонишь?» Менгерхаузен покачал головой в ореоле табачного дыма. «Вы же наверняка размышляли долгие месяцы. Да что я говорю? Годы! Над двумя простыми словами. Операция Европа. Какой военной операции соответствуют эти звукосочетания? Как адлонские дамы могли быть связаны с некой акцией вермахта?» Он зачмокал губами по чубуку трубки. «Пуф-пуф-пуф-пуф-пуф». «Так вот, все просто», — продолжил он тоном учителя, подсказывающего верный ответ ученикам. «Речь не идет о подобного рода маневрах, и само имя относится не к континенту, а к персонажу». «Какому персонажу?» «Европе, мифологической фигуре». Конечно, Бивину это ни о чем не говорило, но он был уверен, что его сотоварищи, эти чертовы интеллектуалы, отлично поняли, что имелось в виду. Эта история — одна из самых известных античных легенд, снизошел до объяснения Менгерхаузен. Однажды Европу, дочь Агенора, царя Тира, приметил Юпитер. Бивин явился сюда не для того, чтобы слушать лекцию. Его пальцы нащупали в кармане рукоять кинжала. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не выхватить его. «И Юпитер, — продолжил медик, — был поражен красотой, сидевшей на берегу Европы. Чтобы не испугать ее, он превратился в чудесного быка и лег у ее ног. Сначала боязливо Европа приблизилась к животному, потом села ему на спину. В то же мгновение бык поднялся, кинулся в море и поплыл по волнам, пока не исчез за горизонтом. Легенда гласит, что позже пара добралась до Крита, где и соединилась. От союза бога и смертной родились три божественных ребенка, один из которых Минос, знаменитый критский царь». Бивину удалось разжать зубы и сказать: «Я по-прежнему не понимаю, куда ты клонишь». «Операция Европа следует тому же плану — объединить богов и человеческие существа». «Что?» «У богов те же потребности, что у людей. Им тоже нужна уверенность в преемственности, то есть в своем потомстве. Сегодня у нас есть наш ясновидящий фюрер и все его Райхсляйтер. А завтра? А через 50 лет? Кто будет править тысячелетним рейхом? Политические последователи? Интриганы, которые расталкивают друг друга локтями, не гнушаясь любыми манипуляциями? Нет, нет и нет. Для германской расы кровь важнее всех остальных ценностей. Бивен начал догадываться, к чему ведет Менгерхаузен, и у него закружилась голова. Он бросил быстрый взгляд на Симона и Минну. Не требовалось быть телепатом, чтобы понять, что они пребывают в том же состоянии. «Настоящие наследники», — продолжал Менгерхаузен. «Вот что необходимо фюреру и его Рейхсляйтер. Идеальные дети, способные обеспечить преемственность власти. Дети с идеальной кровью, родившиеся из утробы безупречных ариек и выращенные в лучших традициях Рейха». Повисло молчание. Бивен, Мина и Симон продолжали стоять, но готовы были рухнуть от малейшего толчка. Операция «Европа». Соединить богов и смертных, как Юпитер соединился с Европой. То есть на языке нацистов предоставить руководителям Германии чистокровнейших германских красавиц для оплодотворения. Адлонских дам. «Курт Штайнхоф не оплодотворял ни Лени Лоренц, ни других?» — спросила Минна. «Нет, он был нашим подставным членом, если вам угодно». Менгерхаузен засмеялся собственной шутке. «Вы действительно полагаете, что для получения идеальных детей мы выберем этого порочного хлыща, для которого весь смысл жизни заключался в фотографировании групповух под открытым небом? Это же несерьезно!»
«Как все происходило?»
«Как с тобой», — резко ответил Менгерхаузен. «В полной темноте. Все эти слухи, которые мы распространяли насчет того, что Штайнхоф принимает себя за волка, верит, будто видит в темноте, — полная ерунда. Хозяева Рейха приходили один за другим в клинику Цейртхофер, чтобы исполнить свой долг. Никто их не видел. Никто не знал нашу тайну».
Бивен с присущей ему деликатностью рубанул.
«Кто с кем спал?» Менгерхаузен остановился с трубкой во рту, заложив руки за спину, и погрузил насмешливый взгляд в глаза Бивена. «Вы хоть отдаете себе отчет, что вам не выйти живыми из этого лагеря? Отвечай! И что эти откровения приведут вас прямо в наши печи? Отвечай!»
Медик вздохнул, потом снова принялся расхаживать, опустив голову.
«Сюзанна Бонштенгель была оплодотворена Мартином Борманом, нашим Меркурием, 2 апреля 1939 года. Маргарет Поль — Йозефом Геббельсом, Аполлоном, 17 апреля 1939. Лени Лоренц — Рудольфом Гессом, он же Янус, 4 мая. И Грета Филлиц — Генрихом Гиммлером, богом ада, 6 мая. Женщины были в курсе? Нет, они верили, что их оплодотворил Курт Штайнхоф. Они так никогда и не узнали, что стали нашими избранными, нашими суженными, теми, благодаря кому тысячелетний Рейх выживет во всем своем величии. Бивену нужны были факты, только факты. Их усыпляли? Нет, но, повторяю, все происходило в абсолютной темноте. Он задал последний вопрос, предчувствуя, каким будет ответ. «А Магда Заморски?» «Магда была самой красивой. Она была нашей Европой, принцессой, на которую обратил свой взор царь богов, единственный, кто достоин носить его священное потомство. Наш фюрер оплодотворил ее 10 июня 1939 года. Это останется исторической датой. Такова ирония истории. Наша самая прекрасная суженая, та, которой мы доверили самую благородную из миссий, именно она нас и предала».
Бивен за время расследования научился использовать воображение, набрасывать сценарии, экстраполировать. Но на этот раз его способностей к абстрактному мышлению не хватило. Все, что он смог добавить, было: «Ты нам сказал, что их 15, этих Рейхсляйтер.
Мы начали нашу операцию с 5 главными действующими лицами Олимпа, с главными богами. Внезапно в разговор вмешался Симон. Это ты придумал весь проект?
На 100%, Менгерхаузен, хихикнул медик. Помню, как однажды вечером в декабре 38-го в резиденции Бергхоф в Оберзальцберге я предложил этот план фюреру. Остальные рейхсляйтер, именно те, кого я назвал, тоже там были. Геббельс и Гиммлер сразу воодушевились. Гесс ничего не понял, а Борман позволил себе сальную шутку в адрес своей жены, которая поощряла его измены.
«А Гитлер?» Профессор состроил двусмысленную гримасу, полудосадливую, полулукавую. «Нашего фюрера эта тема всегда немного смущала. Злые языки даже утверждали, что Ева Браун всего лишь ширма, скрывающая...» Он засмеялся. «Так вот, самое интересное, что скрывать-то было нечего. Но он согласился переспать с Магдой Заморски. Да, он понял всю необходимость подобного проекта. Нацистские боги должны породить свое потомство. Наследников, чья красота и ум будут превосходить все, что нам знакомо. Наш фюрер уже обратил внимание на польку во время одного из собраний адлонских дам. Как Юпитер был очарован Европой, так и он попал под ее чары». За его последними словами последовало скептическое молчание. Сложно переварить историю о великой любви с первого взгляда в недрах Черного Ордена. Менгерхаузен, очевидно, почувствовал, что его аудитория в сомнениях. «Только не заблуждайтесь», — предупредил он, повышая голос. «Боги Рейха давно миновали стадию любви и прочих сантиментов. У большинства из них есть жены, дети, да, и даже любовные истории. Но все это пережитки человеческого, мелочного. Ничего общего с тысячелетним Рейхом». Он театрально взмахнул своей трубкой. «Таково веление нашего Рейха. Следует обеспечить исключительное потомство, рожденное от союза гения и красоты, вдохновения и арийского совершенства. Вспомните слова Гесса. Национал-социализм есть лишь проведение в жизнь законов биологии. Чтобы управлять будущим, следует строго придерживаться фундаментальных принципов расы».
Мина задала еще один вопрос. По сравнению с ее спокойным тоном, экзальтация Рыжего выглядела комичной. «Что произошло бы после родов?»
«Мы обеспечили бы этим детям исключительные условия. Воспитание, достойное королевской крови, в полном соответствии с ценностями Рейха. Мы...»
«А теперь», — прервал его Бивен, — «адлонские дамы мертвы, эмбрионы украдены. Ваш проект пошел прахом, и повсюду свирепствует война».
Эти несколько слов, казалось, побили Менгерхаузена на его собственном поле. Он опустил голову на манер бычка, признающего свое поражение, и двинулся в обход письменного стола. По непонятной причине он нежно погладил одну из банок с какой-то органической материей.
«Мы все начнем заново».
Бивина посетило озарение. Указывая на стеклянные сосуды, он пробормотал.
«Это же эмбрионы?» «Ну, конечно. Священные останки. Краеугольные камни археологии нашего Рейха».
«Как ты их заполучил? У Магды?»
«Магда Заморски не имеет к этому никакого отношения. Как она смогла бы украсть эмбрионы? Она не сумела бы найти легкое в грудной клетке». «Нет, всякий раз Кёниг, судмедэксперт, предупреждал меня, и это я приходил и оперировал бедных женщин еще до вскрытия. Мы должны были сохранить эти бесценные останки священного потомства».
Долгие недели они искали похитителя зародышей, человека, обладающего хирургическими познаниями. На самом деле преступление совершалось в 2 этапа. Вспарывание живота, как знак мести, дело рук Магды. Тщательное и терпеливое хирургическое вмешательство, дело рук Менгерхаузена. Трое незваных гостей невольно отступили. Абсурдность ситуации переходила все границы. В этом лагере ужасов человек на вершине заснеженного холма любовно хранил зародыши, которых вынашивали несколько недель, в то время как разрушались сотни тысяч жизней. Бивен сунул руку под кожаный плащ. Этот апогей безумия показался ему идеальным моментом, чтобы совсем покончить.